говорит Радио Свобода. Сегодня в Эстонии опубликован закон о защите воинских захоронений. Уже накануне своего опубликования, накануне вступления в действие, этот закон послужил поводом для нового обострения ситуации в отношениях между Москвой и Таллином, стал поводом для протестов депутатов российского парламента. Посол Эстонии в Российской Федерации Марина Кальюрант была вызвана в Министерство иностранных дел России, и ей также был заявлен протест по поводу этого нового законодательства. Вот сегодня госпожа Кальюрант здесь, в нашей московской студии. Здравствуйте, госпожа посол.
Добрый вечер.
Собственно, сама ситуация кажется странной, да, что закон, который называется законом о защите воинских захоронений, позволяет как бы эти захоронения не защищать, а наоборот, как говорят в российских средствах массовой информации, уничтожать, демонтировать. Что на самом деле, по мнению эстонской стороны, происходит с памятником советскому солдату и захоронениями, которые находятся в центре эстонской столицы?
Ну, во-первых, позвольте мне сказать, что не по мнению эстонской стороны, а давайте говорить о том, о чем говорит закон, чтобы быть конкретными.
Да, давай сказать по статьям эстонского закона. Хотите так, давайте.
По статьям или о чем вообще говорит закон?
Да.
Закон действительно, он решает комплекс вопросов, и это вопросы касаются, во-первых, уточнения, какие вообще есть захоронения, военные захоронения, как на территории Эстонии, также с помощью других государств за пределах Эстонии. Это порядок ухода за памятниками, это порядок защиты памятников. И действительно, в этом законе есть возможность переноса памятников и перезахоронения останков погибшим. То есть мы не говорим ни о разгроме, ни о демонтаже, ни о том, что какие-то памятники могут ломаться, сноситься. Этого в законе нет. Почему этот закон принят? На сегодняшний день Эстония является членом Женевской конвенции и также дополнительного протокола к Женевским конвенциям. Но этот вопрос на государственном уровне не был урегулирован. У нас на сегодняшний день три договора с государствами, двухсторонних договоров. Это Финляндия, это Великобритания, это Германия. С Россией мы пытались договор заключить, не удалось. Так что этот закон как раз и заполняет ту дырку, которая в эстонской юридической системе до сегодняшнего дня существовала.
А почему не удалось России заключить соглашение?
Вы знаете, переговоры были длительные, и в конце концов уже вопрос возник в том, что мы не были способны обменяться информацией о захоронениях в одном и другом государстве. То есть, если в Эстонии, в сравнительно маленьком государстве, есть более или менее адекватная информация о том, кто где погиб, кто где захоронен, то, к сожалению, с российской стороны у нас не было возможности получить такую информацию, то есть не было объекта, о чем мы говорим.
А вот памятник бронзовому солдату в центре Таллина, о котором именно сейчас говорят, это, в принципе, захоронение или это монумент? Что это на самом деле? Потому что часто была ситуация, когда символически на местах боев устанавливались эти памятники. Или все же этот памятник в Таллине вот возник так, как возникла могила неизвестного солдата в центре Москвы, когда специально было захоронение?
Вы знаете, на этот вопрос мы сегодня, я думаю, никто с полной уверенностью в Эстонии сегодня ответить не умеет. Потому что у нас нет данных о том, есть ли там захоронение или нет. Я тоже слышу, как в российской прессе обсуждают о том, что там захоронены или 10, или 13, или 14 человек, даже называют какие-то имена, но такой информации нам не передавали. У нас такой информации нет. Можно предположить, что там есть захоронение, но точно никто сказать не может. Что же касается памятника, то он стоит чуть подальше от того места, где могут быть захоронения. Захоронение под троллейбусной остановкой. Памятник чуть подальше.
Ну, давайте тогда попытаемся разделить эти два вопроса. Да, вот возьмем тему захоронения, да. Почему, в принципе, захоронение людей, погибших во время войны, вероятно, неизвестны, да, их имена, потому что никогда не было эксгумации останков, неизвестно, кто это. Тут поисковые бригады проводят по всей России поиски неизвестных солдат, стараются установить их личность. Получается, что есть несколько человек, там 12-13, неизвестно сколько, которые похоронены в центре большого города, никому нет до них дела. Да, по сути, неизвестно, кто это, и никто не пытается вообще это понять и перенести их логично на кладбище, то есть похоронить по-христианским, если это христиане, конечно, это могут быть люди разных национальностей, понятно, но, по крайней мере, по религиозным обычаям, или просто похоронить по-человечески, а не оставлять вот так их лежать в центре города. Это все равно, что в лесу, по большому счету, да?
Вы знаете, я с вами, в принципе, совершенно согласна. Но если мы вернемся, эти захоронения были в 1944 году. Это то, что во время войны там, или после окончания войны не было возможно ничего сделать, это понятно. Троллейбусная остановка на этом месте уже десятки лет. Она не возникла туда год-два назад. И в этом смысле можно действительно согласиться, что эти люди, которые сегодня там захоронены, еще раз повторю, если они захоронены, они лежат в недостойном месте. И их место, как вы правильно сказали, по христианским обычаям и по всем обычаям, и религии, и этике, и морали, их место на кладбище. Там они заслуживают свое последнее место
отдыха. Ну, просто я знаю, что обычно делают такие воинские кладбища. В разных странах это решается по-разному. Есть мемориалы специальные, да, памяти жертв войны. Есть огромные кладбища в разных странах советских солдат. Но это никогда не делается вот так вот в радиусе городского движения.
Я могу точно так же сказать, что если ехать из центра Таллина в сторону Пиритта, то действительно там есть мемориал, который был построен в 70-80-е годы. Это большой мемориал. Там есть и обелиск, есть такой очень красивый, внушительный вход в мемориал. И это могло бы быть место, где чтили бы память павших.
И этот мемориал ведь никто не пытается снести. Или перенести.
Вообще, давайте не будем говорить о том, сносить.
Или демонти, да, перенести, да.
Это, о чем мы говорим сейчас, это возможный перенос. Ну, если вообще закон дает такую возможность. Никаких решений на сегодняшний день нет.
Нет, просто есть некая юридическая формальность, которая позволяет открыть дискуссию,
да,
скажем так.
Да, это так.
Но тут есть следующий вопрос. Если этот памятник воину-освободителю стоит не связанный с захоронениями, какое он имеет отношение к закону о защите захоронений? Это просто тогда памятник.
В принципе, это действительно памятник, но так как это территория, о которой мы говорим, сколько-то там может быть, их разница может быть метров 15-20, то очень трудно так сказать, что вот одно кончается здесь,
да?
Другое начинается там. И, в принципе, они все же до сих пор рассматривались всегда в целом, как одно.
Напомню, что сегодня гостем программы «Время гостей» в эфире «Радио Свобода» является посол Эстонской Республики в Российской Федерации Марина Кальюран. Мы вернемся в эфир сразу после важной информации о наших волнах.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. В нашей студии сегодня посол Эстонии в Российской Федерации Марина Кальюрант. Мы продолжим наш диалог о вот, новой ситуации, которая сложилась в отношениях между Россией и Эстонией. Тут вопрос следующий. Почему, по вашему мнению, в России вот так отнеслись к происходящему, даже не к вопросу о переносе памятника и захоронения, а именно к принятию этого закона? Является ли это просто общим фоном непростых отношений между Москвой и Таллином последних вот, лет, да, можно так сказать, или последнего периода после того, как не состоялся российско-эстонский пограничный договор? Или это вот просто ситуация совершенно новая, конкретная, связанная либо с непониманием, либо с нежеланием понять происходящее, либо, может быть, в Эстонии не совсем понимают российскую позицию? Может быть, есть взаимное непонимание по этому поводу?
Вы знаете, мне, конечно, мне полностью трудно судить, но что я могу сказать, насколько я читаю и понимаю российскую позицию, Россия чувствует себя затронутой. И она считает, что этот закон принят как бы или в ущерб, или в оскорбление, или для того, чтобы Эстония пыталась бы что-то доказать в отношениях с Россией. Но это не так. Мы принимаем законы для того, чтобы регулировать нашу жизнь. У нас у себя достаточно и проблем, и вопросов, какими заниматься. И когда парламент принимает в Эстонии закон, то это внутригосударственный закон, это право суверенного государства, и это мы регулируем какие-то вопросы своей жизни. Что же касается наших двусторонних отношений с Россией, то, я должна сказать, за последний год было много позитивных сдвигов. Я не могу назвать их большими, но маленькие шаги были сделаны. И в отношении двусторонних договоров, которые у нас есть, в России был ратифицирован договор о пенсионном соглашении. закончились переговоры и почти уже согласованный текст об экономическом сотрудничестве. Точно так же, например, Россия приняла решение о том, что будущим летом уже можно будет возобновить пароходное сообщение между Тарту и Псковом, чего мы уже тоже ждем 10 лет. То есть есть такие маленькие сдвиги. Так что я должна сказать, что 2006 год у нас закончился довольно-таки на положительной ноте.
Ну, зато 2007 начался вот на такой.
Но это только начало.
На такой минорной ноте,
да. Это только начало. И, конечно, что я чувствую, вероятно, не всегда есть достаточно желания выслушать другую сторону. Желание выслушать, это не значит всегда соглашаться, но хотя бы поговорить, спросить, обсудить. Официальная Россия вчера первый раз от меня спросила про этот закон, когда я была вызвана в МИД. До того этот вопрос вообще не обсуждался, но всегда комментировался.
И как вообще отнеслись к вашему разъяснению ваши коллеги Министерства иностранных дел?
Ну, как опытные дипломаты, выслушали вежливо, изложили свою позицию, и на этом мы расстались.
Тут вот есть какая еще опасность, она внутриполитическая для Эстонии, мне кажется. Люди, читающие, получающие информацию по-русски, да, они вот сейчас могут включать каналы российского телевидения, радио, слушать, что происходит, и чувствовать себя некомфортно в своей собственной стране.
Вы знаете, что касается российских каналов, то они доступны были эстонскому населению все эти годы. И, конечно, Эстония очень много работает над тем, чтобы информация, которая доходила бы до русскоязычного населения в Эстонии, была бы та же, которая доходит до, ну, так сказать, эстонцев, кто говорят по-эстонски. С этой целью и программы новости дублируются на русский язык, газеты печатаются на русском языке. А основное, это мы учим эстонский язык всем, чтобы те люди, которые проживали у нас, чувствовали себя полноправными жителями, полноправными членами общества, могли бы читать газеты, могли бы выражаться. Так что, я думаю, через интеграцию это самый лучший путь.
Как вообще вы относитесь к тому уровню, я бы сказал, вот дискуссии, которая сейчас присутствует, все-таки впервые эстонская сторона получила возможность высказать свою позицию на первом канале российского телевидения. Да, вы были на этой программе вчера вечером
вчера
в эфире.
Вечером.
Да, были там люди из Таллина. Это был телевизионный мост. Не так часто устраивают телевизионные мосты вот по таким сложным проблемам. Можно ли сказать, что стороны поняли друг друга?
Нет, после первого телемоста здесь, конечно, нельзя сказать, что стороны поняли. Это была возможность что-то сказать. Но и время мало, и, конечно, не было возможности договорить до конца, и не было возможности, может быть, и выслушать партнера, потому что какой этот формат вчера был? Вчера было это толк-шоу. Но нужны нам и серьезные дискуссии, серьезные диалоги, и не только на те темы, где мы одинаково понимаем или где мы точно знаем, что другой партнер скажет. Надо говорить о всех проблемах, о всех вопросах. И говорить надо и о тех вопросах, которые между нами сегодня, может быть, мы понимаем не одинаково, включая историю. И эти дискуссии должны быть, диалоги должны быть, нам надо друг с другом говорить.
В принципе, вам не кажется, что вот есть целая проблема, связанная с тем, что балтийские страны по разным вопросам, не только Эстония, кстати, это касается ваших соседей, не могут найти взаимопонимание с Москвой, вместо того, чтобы искать вот эти вот какие-то такие точки соприкосновения, наоборот, внимательно следят за ошибками друг друга. И что во многом сейчас балтийская дипломатия сосредоточена именно на поиске этих ошибок. Помните, как было, когда был пограничный договор, пограничное соглашение между Эстонией и Россией, считали, что Эстония будет примером для других стран, если она его подпишет. После того, как она его не подписала, мы сейчас видим, что Латвия готова его подписывать без дополнительной декларации, тоже быть примером. И, так сказать, нету никакого общего такого понимания того, как выстраивать эти отношения, регионального понимания. Может, оно не должно быть, но все три страны, и Латвия, и Литва, и Эстония, члены Европейского Союза, и, казалось бы, они должны иметь уже какую-то общую стратегию выравнивания, наверное, отношений с Россией, да?
Ну, знаете, я бы сказала об этом намного шире. Здесь не то, что нужна позиция трех государств, потому что, да, мы государства Прибалтики, но мы настолько разные. Здесь очень необходима одинаковая позиция всего Евросоюза. Ведь в первую очередь мы члены Евросоюза. И это значит, что все эти 27 государств с 1 января этого года должны говорить как один. И я вижу, что вот здесь важно еще надо сделать, чтобы внешняя политика Евросоюза по отношению России, точно так же, как и по отношению других государств, была бы прочной, одинаковой, чтобы мы говорили бы все как один. И к этому уже добавляются двусторонние отношения между членами Евросоюза и России, точно так же Эстонии и России. Но я хотела бы тоже сказать, что мы не следим за ошибками России. Вы знаете, у нас сейчас приоритетов очень много. Я не могу сказать, что Россия у нас первый, второй, третий приоритет, за которым мы все время следим. Да, мы хотим нормальных отношений с Россией. Мы хотим, чтобы рядом с нами был бы сосед, кто демократичный, богатый, довольный, развивается. Ведь это лучшая гарантия и нам, соседям. Но, кроме того, у нас есть и намного шире перспективы. Ведь благодаря тому, что мы в Евросоюзе и принимаем решения по внешнеполитическим вопросам, это и Ближний Восток, это и иммиграция в южных государствах Евросоюза. То есть этих тем намного больше. Мы не следим за Россией все время и не ищем ошибок.
Вы вот сказали о том, что Россия не является первым, вторым, третьим приоритетом. Я, собственно, думаю, что это не только ваши слова. Я помню, это говорил президент Томас Хенри Кильвис в интервью телеканалу Евроньюз. Он тоже так сказал. А ведь, знаете, ведь для российского слушателя это, наверное, как-то странно. Ведь Россия — это соседняя страна по отношению к Эстонии. Эстония вообще ни с кем, кроме России и Латвии, не граничит. Сухопутной границы больше нет. Ну да, но Финляндия через...
60 километров.
Да, но тем не менее это водная граница. Сухопутные соседи двое, да? И вот как кажется, что и в любом случае и Латвия, и Финляндия — это теперь Европейский Союз. Эстония граничит только с Евросоюзом и с Россией. Больше ни с кем. И когда один из этих соседей не является приоритетом, то это тогда возникает вопрос, как это так? Как это бывает?
Ну, это все сводится к тому, сколько может у государства быть приоритетов.
Да.
Мы можем сказать, что их 20. Мы можем сказать, их 2-3. То, что я хочу сказать, это то, что наше первое внимание не Россия. Наше первое внимание – это Евросоюз, проблемы Евросоюза, трансатлантические отношения и так далее. Естественно, мы Россия наш сосед, и мы всегда будем следить за развитием в России, мы всегда будем стараться, чтобы наши отношения с Россией были бы все более и более конструктивные. Я бы не сказала, что это вопрос связан с приоритетами. Россия наш сосед будет, и мы этим занимаемся все время.
Насколько, в принципе, можно говорить о том, что вот эти отношения, они... могут быть добрососедскими без учета вот единой позиции Европейского Союза. Вы говорите, что Европейский Союз должен этим всем заниматься. Он не занимается. Эстония старается выработать свою позицию по отношению к России. Россия эту позицию, по-моему, особенно не воспринимает как самостоятельную, да?
Нет, я сказала бы так, что у Евросоюза есть своя внешняя политика по отношению к России, и к этому добавляются двусторонние отношения каждого государства. Ведь есть вопросы в Евросоюзе, которые относятся только к компетенции Евросоюза. Ну, скажем, хотя бы те же самые частично экономические отношения. И те, которые улаживаются на уровне Евросоюза. И они уже дополняются нашими двусторонними отношениями. И эти двусторонние отношения мы стараемся выстраивать на таких основах, которые в интересах Эстонии, и ни в коем случае не исключают нашего добрососедского отношения к России.
А вот у меня к вам такой служебный вопрос. Вот вас пригласили в Министерство иностранных дел по поводу этого памятника, с историей, с памятником, да? А вы вообще часто там бываете в последнее время?
Я думаю, я бываю там где-то раз в месяц. Но вы знаете, ведь важно не то, сколько раз ты входишь в какой-то кабинет, а важен диалог.
Да.
И я могу сказать, что диалог со своими коллегами в МИДе я веду буквально, каждую неделю, несколько раз в неделю мы звоним, мы говорим. Так что я бы не придавала значения тому, сколько раз я заходила в тот дом. А диалог у нас постоянный, очень конструктивный, как и должен быть между коллегами.
Ну, смотрите, визита президента Эстонии в Россию не было уже много-много лет.
Вообще не было. Двухстороннего официального визита
вообще
ни разу
не
было.
Да. Ну, президент Мэри приезжал подписывать соглашение о выводе войск. Президент Рютер приезжал с частным, по сути, визитом. Вот это, ну, собственно, все.
Да? Да, но это не был государственный двусторонний визит.
То есть, фактически, можем вот говорить, что отношения между двумя странами, они вот находятся на уровне отсутствия такого визита.
Да.
В то время как, между прочим, президент России посещал недавно и Венгрию, и Чехию с государственными визитами.
Да, я с вами полностью согласна, что на самом высшем политическом уровне у нас сегодня отношений нет. Точно так же я могу сказать, что и наши премьер-министры не встречаются регулярно, даже не звонят друг другу. Они встречаются на международных конференциях. Наши министры иностранных дел точно так же используют международные конференции и в пределах тех обсуждают двусторонние вопросы.
Но это, простите, несомненно, так, так Советский Союз когда-то вел отношения с Израилем, когда не было дипломатических отношений. Извините за аналогию, конечно.
Ну, да, я с этой аналогией не совсем согласна, но я согласна, что это не совсем нормально, когда у соседних государств нет отношений на высшем политическом уровне. Но если мы спустимся пониже, то уже на уровне исполнительной власти контакты нормальные, на уровне министерств. Если мы спустимся или на этом же уровне еще назовем экономические отношения, то за последний год наш товарооборот с Россией вырос с 1 миллиарда евро до 1,5 миллиардов евро за год. Это очень хороший результат. Точно так же, если мы дойдем до уровня культурных отношений, то, я думаю, их можно назвать прекрасными. Туризм. С каждым годом мы выдаем все более и более виз. Например, в этом году мы выдали более 100 тысяч виз гражданам России, кто хотели посетить Эстонию. То есть у нас есть всего. Чем ниже мы спускаемся, тем лучше отношения становятся.
Ну, это такая интересная ситуация, которая говорит о том, что просто соседние страны не могут друг друга избежать, логически. И не должны, наверное. Но не это отношение между людьми, если угодно, между людьми и между некими структурами, но не между государствами.
Вероятно, это так. Но, с другой стороны, если смотреть, что нет отношений на политическом, с высшим политическом уровне, то, я думаю, это очень положительно, что исполнительная власть, несмотря на все эти заявления, все равно продолжает работать. И даже когда Дума делала заявление, первое заявление о том, что следует прекратить политические отношения с парламентом Эстонии, Дума в это же время ратифицировала договор о пенсионном сотрудничестве с Эстонией. То есть эти шаги все же есть. Есть и положительные шаги.
Спасибо. Я напомню, что мы обсуждаем с нашей гостьей, послом Эстонии в Российской Федерации Мариной Кальюранд, нынешний вот фон российско-эстонских отношений. Вы знаете, что сейчас много говорят о ситуации, которая возникла после того, как в Эстонии приняли закон о защите воинских захоронений. И с этим законом связана ситуация с памятником бронзовому солдату в центре эстонской столицы, с захоронениями советских воинов, которые находятся возле этого памятника. Или вот как мы с госпожой Кальюранд выяснили, еще необходимо понять, находится ли там действительно видно ли захоронение или нет, символически это могила или настоящая. Оказалось, что до этого времени до сих пор никто почему-то этого так и не сделал. Продолжим этот диалог сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Хотел также напомнить, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина рассказывает о том, что 70 лет назад, в 1937 году, сталинские репрессии коснулись не только России. Испания, где в то время шла гражданская война. Эмиссар НКВД беспощадно расправляется с неугодными Сталину политиками. Из других тем выпуска — подделки прошлого в ЦК КПСС. 10 вечера с повторением, 2 часа ночи и 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Известный турецкий журналист-армянин Грант Динг был застрелен в Стамбуле. Его не раз обвиняли в оскорблении турецкой нации, часто угрожая расправой. В ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение. Ураган надвигается на Смоленскую, Тверскую и Московскую области. В Псковской области и Краснодарском крае из-за непогоды уже произошло частичное отключение электричества. В странах Западной и Центральной Европы пытаются оценить масштабы ущерба, нанесенного мощным ураганом, жертвами которого стали по меньшей мере 33 человека. Украина возобновила транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», через которую российское топливо поступает в Словакию, Венгрию и Чехию. Сбой произошел из-за неполадок на нефтеперекачивающей станции «Карпаты», вызванных ураганом. В Екатеринбурге госпитализированы 189 детей с острой кишечной инфекцией. По данным медиков, источник заражения – питьевая вода. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко вернется в Тбилиси в понедельник. В МИД России, между тем, заявили, что отмена визовых, почтовых и авиационных ограничений, введенных против Грузии, пока не планируется. Русская православная церковь отмечает сегодня праздник Крещения. Президент Украины Виктор Ющенко вновь отказался подписать принятый Верховной Радой закон о кабинете министров. Иордания намерена начать разработку собственной ядерной программы в мирных целях. Об этом сообщил король Иордании Абдулла в интервью израильской газете «Хаарец». Госдума приняла доработанный согласительной комиссией закон о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Суду дано право проводить выездные заседания в любом российском регионе. Президент Киргизии Курманбек Бакиев повторно внес в парламент кандидатуру Феликса Кулова на пост премьер-министра.
Радио «Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с послом Эстонской Республики в Российской Федерации Мариной Кальюран. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашей беседе по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Пейджеры Москва 961 33 33, Петербург 740 49 40. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправить сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта mail at radio-svoboda.ru. Так что пишите, звоните. Вот есть заявление премьер-министра Эстонии Андрус Ансипа, госпожа Кальюран, о том, что в Эстонии никогда не происходила героизация фашизма. И это заявление, оно связано с новым законом. Почему, в принципе, возникает вот такое вот сочетание истории с переносом возможным памятника и истории с героизацией фашизма? Что, в принципе, об этом говорит глава эстонского правительства?
Но этим своим заявлением глава эстонского правительства отвечает и на те обвинения, которые мы в последнее время слышим, где связываются как раз эти две вещи. С одной стороны, закон о защите памятников военных захоронений, и с другой стороны, это связывается с героизацией фашизма. И в этом смысле премьер-министр откровенно и честно заявляет, что в Эстонии не было, нет и не может быть героизации фашизма.
Вот несколько сообщений на пейджер могу вам прочитать. Так. В эстонской земле захоронены воины многих национальностей, но в защиту памятника выступает только Россия. Почему молчат все остальные? Пусть заберут косточки своих соотечественников. Это Сергей Анатольевич. Виктор вот спрашивает, скажите, памятник воину-освободителю в центре Таллина, это памятник русскому солдату? Наверное, памятник советскому солдату, а не русскому.
Ну, я думаю, это советскому солдату, да. Потому что, когда мы говорим о советской армии, там воевали люди в разных национальностей, в конце концов, это не имеет никакого значения, какой национальности был тот солдат, который воевал против фашизма. И все те, кто солдаты, кто воевали против фашизма, они заслуживают память, они заслуживают то, чтобы чтили их память, и это мы делаем.
Вот Татьяна пишет, странное дело, в Химках тоже переносили памятники, ничего. Все патриоты молчали, а сейчас такой шум устроили напрасно. Александр Евгеньевич Саратова, давайте послушаем. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать вот что. Эстония – это суверенное государство. Россия по отношению к Эстонии должна относиться, как говорится, ну, как к равноправному, доброму соседу. И я думаю, что в Эстонии, в Таллине памятник советскому солдату не пытаются как-то уничтожить, а может быть перенести. Это право Эстонии, право его правительства. И хотелось бы задать вопрос вот госпоже послу, как бы вот в Эстонии население прореагировало бы, если бы, как говорится, безумные наши думаки внесли бы вопрос следующий. Об очистке Красной площади от погоста и переносе куда-то этого упыря в другое место. Вот это мнение я бы хотел услышать.
Ну, должна сказать, что каждое суверенное государство имеет право принимать и те решения, и делать те заявления, которые оно делает. И это касается как эстонского парламента, так и Российской Думы. Если бы Российская Дума приняла бы такое решение, то это было бы внутригосударственным решением России, и мы бы в это не вмешивались.
Николай из Саратовской области. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Поддерживаю земляка. Простите, что не могу вас поприветствовать на эстонском языке. Извините за вторжение сталинской России. Призвать хочу русскоговорящих в Эстонии учить эстонский язык и становитесь гражданами суверенного государства. Это признак культурности. Вот моя дочь уже владеет тремя языками, ее подруга четвертый изучает. Персональный привет Анне Веске. И вопрос такой, является ли Кристина Арбакайте гражданкой Эстонии? Но в футбол мы все-таки вас обыграем. Благодарствуйте.
Во-первых, спасибо вам за поддержку. Насчет гражданства
Кристина Арбакайте, насколько я понимаю, она может быть гражданка Литвы.
Я не умею на это ответить, я действительно не знаю. Но что же касается вашего призыва изучать эстонский язык, то я очень рада, что вы это говорите. Я могу со своей стороны сказать, что число людей, кто изучает эстонский язык, растет с каждым днем, так же, как и число тех людей, кто получает эстонское гражданство. И, например, позавчера следующие 600 человек получили эстонское гражданство, и число не граждан в Эстонии уже значительно меньше 9%. И это еще следует отметить, что в начале 90-х это число было 32%.
Виталий Ильич из Москвы. Здравствуйте, Виталий Ильич.
Да, здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Я хотел узнать у госпожи послы, ей задать два вопроса. Вот первый вопрос меня интересует. Вот знает ли она, что этот памятник, на ней изображен эстонец? На нем его сделали фигура воина, это с эстонского солдата, который воевал на стороне, так сказать, советских войск. Это первый вопрос. И второй вопрос у меня, вот он вообще вызывает, она тут просто затронула частично этот вопрос, он у меня давно уже интересует этот вопрос. Вот как вообще в Евросоюзе, в таком большом государстве, фактически, вот они думают, что будет у них центр принятия решений в Брюсселе, или они вот так вот будут все 28 там спорить по любому решению, как им там быть, какое решение принимать и так далее, и так далее.
Спасибо вам за вопрос. Я начну, во-первых, с этого воина, которого вы назвали. Но это не совсем правильно. Действительно, в Эстонии сейчас обсуждают, с кого был этот монумент сделан, и приходят к выводу, что это мог быть чемпион мира по борьбе Кристиан Палужалу, национальный герой Эстонии. Что же касается, был ли он воином советской армии, то я могу сказать, он не был. Он дезертировал из Красной армии, как только у него возникла возможность, в 1941 году. Но это спекуляции, он это или не он. Если посмотреть на фотографию и на скульптуру, действительно сходство есть. Теперь, что касается вопросов внешней политики, где они принимаются и как они принимаются, это и есть система Евросоюза, что вопросы внешней политики принимаются при участии всех членов Евросоюза, кого на сегодняшний день 27, и принимаются консенсусом. То есть диалог идет между партнерами до тех пор, пока договариваются, как решать один, второй, третий вопрос на международной арене. До сих пор эта система хорошо работала. Я уверена, что и даже сейчас, когда членов Евросоюза 27, может быть, их будет когда-то еще и больше, она будет точно так же продолжаться работать. В этом и есть сила Евросоюза.
Андрей из Петербурга. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, госпожа посол. Я сам родился, жил в Эстонии. И со всей очевидностью могу сказать, что никакой дискриминации я на себе, по крайней мере, не чувствовал. И очень рад этому обстоятельству. А по существу дело следующее. Вот двойственное отношение к этой проблеме, на самом деле, у каждого эстонца. Это нормально, потому что отношение к освободителю и отношение к угнетателю было в гитлеровской Германии и сталинской России было одинаковым, но Россия-то пришла последней, вот в чем дело, и поэтому они считаются победителями. Вот. А что касается взвешенного отношения, оно действительно так, оно не может быть. Ну, нет там никаких проблем, на самом деле, с этим делом. И та истерия, которая связана вот вокруг Думы и всех краснофашистов, она надумана. Вот, собственно, моя ремарка и все.
Будете отвечать?
Если только коротко прокомментировала бы, спасибо за вашу ремарку. Действительно, этот самый бронзовый солдат, который сейчас стоит на площади Тынисмаки, с одной стороны, это воин. Это памятник воину и всем воинам, кто боролись против фашизма. Здесь нет никакого вопроса, у него это значение есть. Но на сегодняшний день у него и другое значение. Это тот советский режим, который не покинул Эстонию после освобождения в 1944 году, а оккупировал Эстонию более 50 лет. Не воин, а режим, который оккупировал Эстонию. Так что у этого памятника сегодня действительно не одно только значение, а их больше.
Игорь из Москвы. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте. Терве-терве. Вилта.
Тера.
Я хочу сказать, что нас возмущает все то, что делает делается не так, как делается у нас. Ведь мы же не переносим наше кладбище никуда. А если бы эстонцы, точно так же, как мы, плясали бы, пели бы, веселились на кладбище на своем центральном, как у нас, на Красной площади, все было бы в порядке, мы были бы за. Понимаете, только поэтому мы против вас в этом плане.
Ну, я так понимаю, что слушатель имеет в виду вот даже то, что сейчас на Красной площади, рядом с этими могилами, огромное количество могил, выдающихся людей России, людей с противоречивой репутацией, там разные люди, но там каток. Представляете себе, если у вас там лежал, вот, допустим, отец, вот как у дочерей там маршала Георгия Константиновича Жукова, ну, допустим, или там дочери Юрия Алексеевича Гагарина, можно перечислить массу людей, да, таких вот, которые имеют безупречную репутацию в глазах многих россиян. А там одновременно каток. Вы приходите возложить цветы на могилу отца, а там люди на коньках катаются, и все это нормально, да, это интересно.
Это решение
да,
России.
Да, это решение России. Олег из Петербурга.
А, здравствуйте. Вот, госпожа посол, вот объясните, пожалуйста, а почему вот Эстония приняла решение о прекращении закупок российского сланца, вот это там, где добывается, в городе Сланцы Ленинградской области? И еще поясните, как там у вас обстоит дело со строительством нового моста через реку Нарву, и еще какое решение вот по поводу, значит, действий со сланцем принял Стокгольмский третейский суд?
Начнем со сланца. Ну, во-первых, я скажу, что это чистая экономика. Закупается то сырье, которое экономически каждому государству самое выгодно. В Стокгольмском арбитраже, где действительно был поднят вопрос о том, было ли решение Эстонии правомерным, этот арбитраж принял решение, что да, решение Эстонии было правомерным, никаких проблем здесь нет, и, насколько я знаю, российская сторона с этим тоже довольна. Что же касается моста, то я должна сказать, что здесь есть тоже маленькие позитивные сдвиги за последние полгода. Если до того нам приходилось убеждать российскую сторону, что мост необходим, так как сегодня он уже работает на полном пределе, а через 3-4 года его надо реконструировать, то сейчас российская сторона с нами согласна, и мы уже обсуждаем то, где мог бы быть новый мост, и уже подходим к вопросам финансирования. Так что остается только надеяться, что этот вопрос будет и дальше положительно продвигаться.
Николай Николаевич из Москвы.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет вам. Значит, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько Эстония получает от России газа и по какой цене? И второй вопрос, извините, пожалуйста, второй маленький вопрос. Не хочет ли Эстония независимое, очень незалежное государство вступить как...
Николай Николаевич.
В состав России.
Непонятно. Но это была шутка.
Ну, во-первых,
последний раз.
Что касается газа, то действительно должна сказать, что весь газ мы закупаем из России, но это является только 1/10 частью энергетики Эстонии, то есть мы получаем из других. От других поставщиков, из других мест энергопоставителей. Это только 10%. И закупаем мы по цене $250, по-моему, средняя европейская цена.
Ну, средняя европейская цена, действительно. Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня посол Эстонской Республики в Российской Федерации Марина Кальюрант. Евгений из Москвы. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Уважаемый госпожа посол, скажите, пожалуйста, вот в условиях Евросоюза, какова конкурентность вашего прекрасного в свое время сельского хозяйства была, продуктов и промышленности? Что вы продаете, что вы покупаете? Как это отражается на населении? Спасибо.
Спасибо. Я начала бы с того, что присоединение к Евросоюзу – это был огромный выигрыш для эстонской экономики. И если мы посмотрим, как экономика растет, то за последний год этот рост был 11%. Это очень большой рост. Теперь, что касается сельского хозяйства, то после развала колхозов действительно было такое затруднительное время, но сейчас можно сказать, что уже возрождаются фермы, работают фармеры, кто продают, как у нас, картошку, яблоки, то есть те сельскохозяйственные продукты, мясо, птицу, что в наших климатических условиях растут. И от этого, конечно, почему возрастает? Возрастает благодаря европейской сельскохозяйственной политике. Из промышленных продуктов, но Эстония никогда не была особым промышленным государством, и сейчас точно так же основная наша промышленность – это высокая технология, также это технология, связанная с компьютерами. Может быть, если вы знаете, такая система звонков по интернету Skype была выработана в Эстонии. Это значит, что у нас нет богатства в земле. Наше богатство – это наука, это люди и это ум людей. Так что основываемся на этом. И вдобавок еще туризм, естественно, транзит.
Вот хотелось бы спросить у вас, госпожа посол, такой, на самом деле не очень тактичный вопрос. Как здесь вот беседа с радиослушателями, она происходит по-другому, чем вчера на телевидении?
Вы знаете, вчера это был в моей жизни первый такой случай, когда я пошла на ток-шоу. И, конечно, я сразу сказала ведущему, я не буду себя вести как типичный участник ток-шоу, я не буду там кричать, я не буду вставать, я не буду махать, я не буду требовать слова. Я надеюсь, что если меня туда пригласили для того, чтобы выслушать позицию Эстонии, то я это спокойно расскажу. В этом смысле сейчас мне дают закончить все предложения, мне дают закончить свои мысли. Я чувствую сейчас на Радио Свобода себя очень комфортно.
Нет, меня даже интересует не наша с вами беседа, это ладно, а я имею в виду беседу с радиослушателями. Вот восприятие позиции, да?
Ну, если вы вчера смотрели, тогда вы видели, каким процентом закончилось.
Да, вот это, вероятно, и является, я в данном случае не хочу обсуждать работу наших коллег с Первого канала, им и так очень трудно жить. Но просто это вопрос о том, как бывает, когда ты не занимаешься специальным отбором аудитории. Да? Тогда оказывается, что есть разные точки зрения, разные позиции.
Но я должна сказать, что вчера зато это была первая возможность на Первом канале выразить позицию Эстонии. И за это я, конечно, Первому каналу очень признательна.
Николай Ломов вот пишет. Это частное дело Эстонии, какие памятники, где им ставить и сохранять. Если Россия желает участвовать в этом, она может выкупить эти памятники и землю. А нужно ли вообще забирать эти памятники у Эстонии? Может быть, действительно нужно этот памятник забрать, перенести в Россию, как тут многие говорят. Это, кстати, мы проводили опрос на нашем сайте. Тут большинство слушателей, наших интернет-пользователей, они как раз считают, что нужно перенести захоронение на территорию России.
В Эстонии много воинских захоронений. И время Первой мировой войны, и Второй мировой войны, и время освободительной войны. И Эстония до сих пор выполняла и будет всегда выполнять все те обязанности, которые на нас возлагает международное право, а также те, которые возлагают принципы морали, принципы этики. Мы ухаживаем за могилами и будем впредь за ними ухаживать. И здесь нам помощь других государств не нужна.
Вы говорили о соглашении, которое могло быть с Россией подписано вот относительно всех этих проблем. Вот сейчас, после принятия этого закона, уменьшилась или увеличилась возможность подписания такого соглашения?
Это очень трудно судить. Для этого надо встретиться, поговорить, обсудить. А так спекулировать я не вправе и не умею.
Если, в принципе, говорить о перспективах российско-эстонских отношений в ближайшем будущем, каковы они, в принципе, что можно сейчас сказать, вот что будет дальше в такой атмосфере, можно ли ее разрядить?
Ну, я очень надеюсь, что те позитивные сдвиги, на которых мы закончили 2006 год, будут в 2007 году продолжаться. То есть мы будем опять шаг за шагом восстанавливать в наших двусторонних отношениях и доверие, и уважение. Ведь, если быть откровенными, сегодня у нас этого не хватает. Я смотрю в этот год, 2007, с реалистическим оптимизмом.
Послушаем звонок Маргариты Ивановны из Красногорска.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот просто хотела сказать свое мнение. Я работала в Союзланце.
Сделайте, пожалуйста, тише радио, только умоляю вас.
А, да, и Трест был расположен в Кохлоярве. Ездила туда, в Эстонию. И видела тогда, что как прекрасно они там живут. И вот сейчас их вот, как они вот себя ведут, я считаю, что это очень непорядочно по отношению к России. Мы жили хуже, чем жили они тогда, в советское время. Вот мое такое мнение.
Ну вот, действительно, многие считают, что эстонцы жили гораздо лучше. чем россияне в годы советского режима?
Ну, позвольте мне сказать, что если мы с чем мы сравниваем, в 1940 году Эстония была таким же государством, как Финляндия. И теперь посмотрим, где была Финляндия в 91-м году, где была Эстония в 91-м году. Так что, я думаю, это сразу дает и хорошую картину о том, куда идет свободное государство и куда, к сожалению, нам не довелось дойти.
Есть сейчас вот такой вот опыт, да, связанный с Европейским Союзом, прежде всего связанный с недооценкой роли отдельных стран в Европе. Да, вот Польша, по сути, смогла в одиночку заблокировать процесс выработки новых соглашений между Россией и Европейским Союзом. Как вы считаете, вот может ли Россия оценить потенциал новых стран-членов Евросоюза, как раз делать их скорее союзниками в своих отношениях с Европой, с Брюсселем, чем превращать их вот в таких вот блокирующие факторы?
Ну, во-первых, я не хотела бы согласиться с тем, что новые государства, которые присоединились к Евросоюзу, а их теперь 12, что их можно считать блокирующим фактором. Конечно, Евросоюз работает на консенсусе. Это значит, что вопросы обсуждаются в Евросоюзе до тех пор, пока достигнуто одинаковое понимание и подходит к одинаковому решению вопроса. Стоит ли другому государству играть, государству Евросоюза, одного против другого? Ну, я могу сказать, что я думаю, этого не стоит делать, потому что сила Евросоюза есть в том, когда мы действуем как одно. И играть одного против другого, я думаю, это не конструктивно.
Нет, я сейчас имею в виду даже не игру одного против другого, а именно, вот, может быть, Таллин способен играть такую роль моста между Россией и Евросоюзом в будущем.
Ну, если это станет возможным, мы будем это с удовольствием делать. Точно так же, как сейчас в Евросоюзе мы чувствуем, что очень большое внимание обращают на то, как Эстония занимается вопросами и на Украине, и в Молдавии, и в Грузии. Потому что на нас смотрят, мы знаем бывший Советский Союз, у нас есть опыт. И с другой стороны, точно так же молдаване, грузины и украинцы, вероятно, смотрят на нас. Они смотрят, что может стать государством, которое идет на демократический путь, куда можно выйти за 16 лет. Они не видят это, может быть, так на примере других государств, которые уже члены Евросоюза продолжительное время. Так что я думаю, в какой-то мере мы можем быть мостом между Евросоюзом и другими государствами. Будет ли это Россия, это может показать будущее.
Послушаем Александра Александровича из Москвы.
Здравствуйте, госпожа посол.
Здравствуйте.
Мой дед, Нинеп Иван Яковлевич, был уроженец деревни Авгуль, Ленинской губернии, и в Первую мировую войну служил в русской армии. Ну, в 17-м году он, после тех событий, остался здесь, в России. К сожалению, он в 38-м году погиб. Скажите, вот как мне навести справки? Он родился в деревне Авгуль. Есть такое место где-то? Я, к сожалению, не знал, недавно нашел эти, мне дали с НКВД эти справки по его рождению. Я даже не знал, где он был рожден.
Я могу посоветовать искать людей через Красный Крест. Красный Крест работает эффективно, у него есть контора и в Эстонии. Я думаю, это самый рациональный путь, постараться найти справки о человеке.
Спасибо, Александр Александрович. Какая зарплата у офицера эстонской армии относительно зарплаты министра обороны Эстонии? Как он у нее живет, спрашивает Сергей. Не знаю, знаете ли вы цифры?
Я цифры не умею так сразу назвать, но насколько профессия офицера, если так можно сказать, в Эстонии популярная, то я думаю, что и заработная плата соответствующая.
А вот эстонские офицеры не получают столько же, сколько их коллеги в странах НАТО? Ведь фактически это же единая армия.
Вы знаете, я думаю, что нет. Точно так же, как эстонские доктора сегодня не зарабатывают столько же, сколько зарабатывают доктора, может быть, Финляндии и Великобритании. Точно так же, как наши учителя еще не зарабатывают столько же, сколько зарабатывают учителя во всех других государствах Евросоюза. Потому что если мы смотрим, что Эстония сделала за 16 лет, то сейчас мы дошли до середины дохода Евросоюза. Нам еще надо пройти дальше, чтобы выйти уже к еще более лучшим результатам. И сегодня, да, наши люди еще не зарабатывают так много, как...
Ну, это, кстати, означает, что люди могут уезжать.
Да, могут уезжать, и с этой проблемой мы сталкиваемся, как я назвала, врачей. Действительно, эта проблема есть, что многие эстонские врачи предпочитают работать в Финляндии, тем более, что языки очень похожи, и это нетрудно. Есть какое-то число, кто выезжают на работу на стройки Финляндию, также едут в Великобританию, в Ирландию, да, это есть. Но уход трудовой силы из Эстонии не такой большой, как, может быть, боялись до вступления Эстонии в Евросоюз, когда буквально говорили, что Эстония разбежится, все побегут на лучшие заработки. Этого не произошло, но есть некоторые специальности. А это, с другой стороны, заставляет и государство заниматься этими вопросами, поднимать зарплату, чтобы хорошо подготовленные специалисты оставались в Эстонии.
Вы верите в то, что могут быть введены экономические санкции против Эстонии? Как об этом сейчас много говорят, да?
Это будет решение России. Я очень надеюсь, что такого решения не будет.
А насколько оно вообще экономически состоятельно тут?
Ну, товарооборот, как я сказала, у нас с Россией значительно возрос за последний год. Но если мы будем смотреть, какой процент товарооборота с Россией вообще в общем товарообороте Эстонии, то это 1/10. То есть я могу сказать, что наша экономика настолько выровнена сегодня на Евросоюз, и Евросоюз это для нас настолько хороший рынок, а весь Евросоюз это ведь третий рынок во всем мире. То есть я думаю, что, не думаю, я могу с уверенностью сказать, что мы не зависим сегодня от России.
Но только как страна, покупающая энергоресурсы, на это, вероятно, уже не связано с санкциями.
Ну, точно да, так же просто. И по другим вопросам. Если мы говорим о товарообороте, и товарооборот с Россией у нас только 1/10 часть из всего товарооборота, это, то я могу сказать, что мы не зависим. 1/10 часть – это мало.
Ну, в любом случае, мы пока что обсуждаем теоретическую возможность. Насколько я понимаю, никто реально не может предложить никакие меры, по крайней мере, до того момента, пока мы имеем дело исключительно с самим законом, никакими действиями, связанными с ним.
Я очень верю в это, и я почти уверена, что и надеюсь, что такого решения с российской стороны никогда не будет.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей программы сегодня была посол Эстонской Республики в Российской Федерации Марина Калюран. Благодарю вас, господин посол, что пришли к нам. Спасибо.
Спасибо.
Всего хорошего. Всего доброго вам, уважаемые слушатели. Вел программу Виталий Портников, продюсер Марк Штильман. А по окончании нашей программы «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шароградский. Жертвами урагана в Европе стали десятки людей. Братья Читаевы из Чечни выиграли дело против российских властей в Страсбургском суде по правам человека. В Стамбуле убит главный редактор единственной в Турции газеты на армянском языке. И первая низкобюджетная компания в России начала продавать билеты на свой первый рейс.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.